Но вне религиозных это обязательный предмет. Теперь слушайте дальше. Второклассники. Если бы история. Есть отдельная история еврейского народа. Это не история. Если бы это исторический, литературный и еще этот бытовой памятник. Ну, не надо. Это, что называется, желчь начинает. Вот. Не надо. У нас есть более веселые темы для разговора. Вот недавно взрыв был в Америке, мы уже говорили. Зачем? Так я о чем? Я о том, что встает учительница и говорит, понимаете, говорит, первый год преподавания, второй класс, ну, второклашки, семилетние, у всех распахнутые широко глаза, все чистые, хорошие, умненькие, любопытненькие дети. И она им рассказывает новый предмет, Танах. Ну, первый урок по Танаху. Говорит, чему посвящен? Какая она... Ну, вы же не можете сказать, что, простите, это там конгломерат всяких напластований, где есть дурости, где есть умности, где всякое есть, где есть кровь, прелюбодеяние. Вы не можете это семилетним сказать. Ваша задача, как учителя, их заинтересовать. И она, естественно, ей говорит, что это вот самая эта книга, это прекрасно, это замечательно, мы с вами это будем учить. Ну, энтузиазм, все прекрасно. И говорит, после того, как она заканчивает свою речугу, кто-то из вот этих вот маленьких будущих израильтян поднимает руку и говорит, уважаемая учительница, а вы, говорит, шаббат соблюдаете? Теперь понимаете ситуацию, в которой я, говорит, оказалась. Если, говорит, я им скажу, что я, говорит, шаббат не соблюдаю, то это получится как? Что я им всякие старые дурости преподаю. А солгать я, говорит, тоже не могу. Но ситуация, говорит, была совершенно безвыходная. Говорит, меня спас звонок, я бегом в учительскую. И там, говорит, более такая пожилая и опытная учительница мне, говорит, и рассказала эту историю про камни. Понимаете, как все здорово? Вот раньше, вот это вот замечательное произведение, оно, в общем, было модерным и отражало суть. Сегодня часть вещей устарели, а часть не устарели. И вот с помощью вот этой вот истории о камнях, и вот я ее потом, через 30 лет, обнаруживаю у своих милуимников в голове. Причем, поймите, у физико-ядерщика она тоже сидит в голове. Только потому, что ее во втором классе рассказали. Он ее тогда не мог отфильтровать. А больше к этому вопросу не возвращался. Так вот, конечно же, в основе всех запретов шаббата лежит совершенно простая вещь. Не работа в шаббат запрещена, созидание. Любое действие, напоминающее созидание, в материальном смысле этого слова, будет, конечно же, запрещено. Но если вы взвалите на себя 40-килограммовый кирпич, хватит вам 40, можно больше, если вы способны. И будете бегать из угла в угол собственной, я надеюсь, большой и просторной квартиры, то при этом вы будете совершать замечательно большую физическую работу. Я сейчас не говорю о ее смысле. Но шаббат вы не нарушите. Другое дело, что проводить таким образом шаббат, мягко выражаясь, не рекомендуется. И мы плавно переходим к главному, связанному с шаббату, действу, а именно предписывающим законом. Шамор везахор бедибур ахад, так сказано в замечательном субботнем гимне Рава Алькавица, 16 век. Буквально это означает охраняй и помни день субботний. И все, что связано с шаббатом, условно делится как раз на две части. Я их назвал запрещающие и предписывающие заповеди. И сейчас хочу свою позицию отстоять, поскольку здесь же сказано не предписывающие, а помни день субботний. Что означает охранять, мы уже более-менее сказали. Не совершать никаких действий, а также запрещены и помыслы, связанные с повседневностью, с созиданием. То есть все запреты связаны с основной установкой шаббата. Представь себе, что все закончено, все сделано в материальном плане. Что дальше? Теперь, куда интереснее помнить день субботний. Во-первых, помнить день субботний – это конкретная, совершенно необходимая вещь в нашей повседневной жизни. Талмуд приводит следующий пример. Один из еврейских мудрецов, я не помню, к сожалению, имени, как выполнял этот закон «помнить день субботний». Он, слава Богу, имел много учеников. И в воскресенье шел на рынок и покупал целого быка, чтобы иметь возможность принять за своим замечательно большим субботним столом всех своих учеников. В понедельник он снова шел на рынок с этим же быком. И если находил быка лучшего, то продавал нового, то есть продавал старого и покупал нового быка, и так делал все дни недели. Тем самым ставя шаббат во главу всех своих чаяний. То есть шаббат – это центр недели. Шаббат – это то, ради чего существуют остальные 6 дней. Ведь подготовительная работа, кормить будущую картину, нужно только ради того, чтобы иметь возможность ее писать, эту картину. Куда более интересный вопрос, а что означает «помни день субботний», когда ты находишься в шаббате? Ближайшая ассоциация – «помни левую руку свою». Вот вы помните о вашей левой руке? Отец, слава Богу, не помните. Почему слава Богу? Это означает, что она у вас не болит. И слава Богу, она у вас есть. Потому что не дай Бог, кто помнит о левой руке. Или тот, у кого она болит. Или тот, у кого она, не дай Бог, отсутствует. Вот он о ней замечательно помнит. Ну, помните совет нееврейских аксакалов? Женщина, если вы хотите, чтобы мужчина вас помнил, вообще почаще вспоминал, одолжите у него как можно большую сумму денег, как можно дольше ее не возвращайте. Ну, ведь основа вот таких вот вещей – это же недостаток. Почему я вспоминаю? Мне не достает? Слава Богу, я не должен помнить левую руку. Слава Богу, она не болит, так же, как и правая. И дай Бог, что называется, чтобы ничего не болело. Но тогда, извините, как выполнить закон «помнить день субботний» в субботу? И здесь нам снова нужен Козьма Прутков и его замечательное указание «зрив корень». Дело в том, что слово «захор» на иврите – имеет несколько значений, не только помнить. Мы, я не знаю, говорили об этом или нет, но сейчас обязательно об этом поговорим. Есть совершенно уникальная вещь, дорогие мужчины, но слово «мужчина» на иврите связано со словом «память». Нет, это не в смысле, что женщины не имеют памяти, а в каком смысле? Интересно. Что еще интересно? Что для того, чтобы понять, какое отношение имеет «захар» мужчина, памяти, зикарон, нам нужно еще одно значение этого корня, захар. Есть еще одно значение. Мы сейчас с вами буквально перед Рош Ашаной. В Рош Ашана все евреи, без всяких исключений, обязаны слышать звук шофара. А что такое шофар? Это очень просто. Это рог козы или барашка, но не быка. Кому интересно, почему не быка? Бесплатная реклама нашего цикла «Осень». А какое отношение имеет все вышесказанное к слову «захар»? Ответ очень просто. Для того, чтобы сделать шофар, надо взять баранин, например, рог, и выдолбить его, правильно? Так вот, то, что мы выдалбливаем на иврите, называется «зикур». То есть «зикур» – тот же корень «зайн хаф рейш». Только добавляется гласный «зикур» – «юд» и в конце после рейша, после хафа, простите, вав. Зикур. Зикур – это наполнение. И еще одно значение слова – помнить, наполнять. А вот это уже интересно даже с точки зрения незабвенного Фрейда. Потому что, простите, помните, я все громче забываю с каждую минутой. Что происходит, когда мы забываем? И что происходит, когда мы вспоминаем? Ну, нельзя вспомнить то, чего мы не знаем. И нельзя забыть то, чего мы не знаем. Ну. Помните, склероз – очень удобная болезнь. Вы вообще как бы не помните о том, что вы больны. Так что происходит, когда мы забываем, и что происходит, когда мы вспоминаем? Я с помощью Фрейда это очень просто объясню. Мы забываем – это значит, что знание, информация переходит из сознания в подсознание, или, если хотите, компьютерщики, из оперативной памяти, да, во внешнюю память. А когда мы вспоминаем, это обратный процесс, мы наполняем сознание информацией. То есть, когда мы вспоминаем, то, по сути, что происходит? Мы заряжаем, наполняем сознание информацией из подсознания. А если мы не можем вспомнить, значит, мы не можем наполнить, не можем зарядить. Выводы. Ну-ка вспомним брак по-еврейски и функцию мужчины. Помните? Мужчина – это несовершенное существо, которое является, отличается максимализмом в силу своего необоримого желания быть совершенным и, соответственно, заполнить все вокруг. Мужчина – это именно тот, кто заполняет собой мир. Его задача чисто внешняя. И он связан в этом смысле не с памятью, а именно с наполнением. Он несовершенное существо, которое безумно стремится к наполнению, к совершенству, к полноте. Потому он и назван наполняющим. А теперь мы уже можем вернуться к шаббату. И все получается очень здорово. Помни день субботний, это 6 дней недели. Наполняй день субботний, это шаббат. И потому моя позиция с предписывающими законами шаббата, она оправданная позиция. Что значит наполняй день субботний? Законы, оберегающие шаббат, это законы, которые не позволяют нам уйти из шаббата. Но в шаббате же мы находимся для чего? Так вот, если мы хотим одним словом описать все предписывающие законы шаббата, то мы вынуждены будем использовать самое высокое из имеющихся слов – любовь. Шаббат, по сути своей, это день любви. В шаббат нельзя представить себе стол без гостей, например. Это любовь к семье, к жене, к детям, к родителям, к друзьям, которые находятся за столом. Да просто к евреям, которые оказались в шаббат приглашенными в ваш дом. Это любовь к Всевышнему, молитвы этого дня, учеба, которая важнейшая составная этого дня, учеба Торы. Это практически основное человеческое качество, которое может и способен реализовать только человек. И потому я называю его любовью. Это реализация творческого начала человека. Причем творческого начала человека не в смысле рукописей, двигать науку и прочие вещи, а в смысле связи человеческого с божественным. Я сейчас не буду определять категории человеческого и божественного, но в общем мы скажем так, что шаббат – это основная работа для получения результата. Какой результат? Что такое 8? Результат – это уже аудиенция, встреча с Всевышним. Реализация, полная реализация творческого, самого высокого в человеке и дает в качестве результата божественную встречу с Всевышним. Таким образом, мы можем, возвращаясь к таблице, сказать следующее. Этот мир, это практически 6-й день творения, 6 дней творения, поскольку первый человек, разрушив 6-й день творения, разрушил и все остальные дни. Потому что все дни творения были ради человека и для человека. И когда он ломает этот 6-й день творения, то он практически ломает все дни творения. И потому у нас 6000 лет. Этот мир, 6000 лет. Подготовительная работа. В чем ужас и проблематичность подготовительной работы? Мы уже сказали. Мы можем забыть о главном, об основном. Мы не жители этого мира, мы не аборигены здесь. Здесь только коридор, здесь только подготовительная работа. Полномочный представитель, посол следующего мира в этом мире – это шаббат. Чтобы мы не утонули в суете, сует и всяческой суете, нам дан шаббат, который оберегает нас и который позволяет нам не потерять вкус следующего, того, ради чего мы существуем в этом мире. Этот мир не самоцель. И все, что мы можем в этом мире достигнуть, не самоцель. И потому задача шаббата – сберечь нас. Если хотите, психологи утверждают, и совершенно правильно с еврейской точки зрения, что сон не столь необходим телу, сколь необходим, они это говорят, внутреннему миру человека, но мы не побоимся сказать душе. Это абсолютнейшая правда. Потому что для души находиться в теле человека, это как для нас с вами находиться в каменном мешке. Было такое у Святейшей Инквизиции наказание. Называлось наказание стеной. Когда человека заживо замуровывали в нише. Даже представлять себе не хочется, что это такое. Но по ощущениям очень напоминает то, что переживает душа внутри тела. И пусть вы тысячу раз знаете, если вас, не дай Бог, замуровали в такой стене, что это только на 10 часов, на час. Но ощущение времени тут же теряется. Вы представляете, что это такое? Быть замурованным в каменном мешке. И потому душе совершенно необходимая вещь – сон. Что такое сон, говорят мудрецы? Это одна шестидесятая смерти. Практически душа отключается от тела, остается только сигнальная система. И потому мы, когда просыпаемся, резко просыпаемся, столь неадекватны. Как бы только-только сработала аварийная сигнальная система, и душа как бы еще вошла в тело, но еще как бы не овладела как следует всем телом. Так вот, это все только пример того, насколько евреям необходим шаббат. Насколько нам, имеющим гражданство следующего мира, необходимо время от времени быть вытащенными из этого мира на спокойный брег мира следующего. При этом надо сразу сказать, что шаббат – это только приблизительно следующий мир. Это вроде, говорят, «ми эйн олам аба». Это вроде следующего мира, это вкус следующего мира. Это, конечно же, не следующий мир. Шаббата как такового, следующего мира как такового у нас еще не было. Окей, что я еще хочу добавить ко всему вышесказанному, прежде чем вы зададите ваши вопросы. Слово «кидуш» и слово «авдала». Наверное, эти слова каждому, кто хоть раз был на шаббате, уже известны. То, что предваряет трапезу. Представляете, стоят голодные люди. На столе самая лучшая еда. Ведь законы, связанные с шаббатом, обязывают даже самого бедного еврея откладывать копеечки, чтобы самое лучшее, самое вкусное, самое-самое иметь на субботнем столе. И вот мы изрядно проголодавшиеся, поскольку перед шаббатом не принято кушать, чтобы иметь хороший аппетит. Не набрасываемся сразу на еду, ну, произнося необходимые благословения, естественно. Нет. Мы еще производим то, что называется кидуш. И я много раз это говорил, повторяю снова, не дай нам Бог перевести кидуш как освящение. И причину напоминаю. Все, кто переводит слово кадош как святой, причисляют к лику святых всех проституток. Потому что на иврите одно из наименований проститутки – гдеша. Теперь ларчик в данном случае открывается очень просто. Слово «кадош» означает «другой». Не в смысле «диссидент инакомыслящий», а в смысле «непохожий», «выделенный». И очевидно, что проститутки заслуживают такого названия. Необычные по своему поведению женщины. Слава Богу. А «кидуш» подразумевает просто выделение всего происходящего из обыденности. Когда мы говорим «кидуш», мы подчеркиваем, что та трапеза, которая нас ожидает, это не просто еда. Что мы подчеркиваем тем самым? Что в обычный день мы обязаны кушать, но прямой обязанности кушать нет. Есть обязанность, что называется, не обижать организм и поддерживать его в рабочем состоянии, давать ему необходимое количество калорий и так далее. В шаббат же, вы не поверите, есть закон, это один из предписывающих законов. Нам предписывают кушать. А следовательно, это принципиальная разница между тем, вроде бы внешне похожим действием, кушаем в обыденный день, или в шаббат. В шаббат у нас принципиально иная мотивация всех наших действий. В шаббат, по-хорошему, надо походку менять. Ну, хотя бы уже потому, что мы никуда не торопимся. В шаббат это принципиально иная точка зрения на все. Даже на столь совершенно обиходную вещь, как еда. Выделенность еды в шаббат – это и есть смысл кидуша. Мы выделяем. Ведь в обычный день мы тоже произносим благословение на еду. В шаббат же перед едой, перед трапезой, у нас специально идет еще кидуш, который отделяет, выделяет то, что сейчас произойдет, от обыденности. Что такое авдала? Это еще одно очень необычное действие, происходящее на исходе шаббата. буквальный перевод, а вдова – это отличие. То, что отличает. Легавдиль – это отличать, делать разницу. И из этого, уже исходя, более-менее очевидно, что все, что было в шаббат, должно принципиально отличаться от того, что идет за шаббатом, от обычных шести дней недели. Когда я сказал об изменении походки, то в принципе то же самое надо сказать, например, ведь ужин, завтрак, обед – это у нас, извините, каждый день. А в шаббат – это принципиальная вещь. Вы не должны не только говорить, но даже думать о субботних трапезах в категориях обед, ужин и завтрак. Мало того, по-хорошему надо менять время. Собственно, распорядок субботнего дня так он и предполагает. Молитва заканчивается субботняя. У мужчин нормально где-нибудь в районе 9:30-10. 10 утра, это, понимаете ли, ну, было принято раньше. Помните, как это говорил Остап Бендер? В лучших домах Филадельфии. Когда аристократы вставали, вы знаете, ну так, в 10:30. И садились, что делать? Вы не поверите, в районе 11:30-12 они садились завтракать. А когда они садились обедать? Ну, естественно, в 6:30, а когда же еще обедают? В 6:30 вечера, естественно. Это только мы с вами, рабы, у недостатков собственных материальных, вкалываем как сволочи и вынуждены перед уходом на работу на ходу чего-то жевать, выскочив на 30 минут с работы, опять чего-то жевать и вернувшись мертвыми, не имея, конечно, возможности приготовить себе что-нибудь серьезное, опять что-нибудь жевать. И все это называется завтрак, обед, ужин. Помните, в шаббат ничего этого близко нет, потому что все самые-самые изысканные яства должны были быть приготовлены заранее. А в сам шаббат у нас, как у самых больших миллионеров, понимаете ли, все приготовлено, все подано. Это вне зависимости от нашего дохода. И у нас нет обедов, завтраков, ужинов. У нас есть вечерняя трапеза, Сулдат Эрев Шаббат. У нас есть главная субботняя трапеза, это так и называется, Сулдат Шаббат, просто субботняя трапеза. И мы ее кушаем, как вот те самые аристократы. 11:30-12:00. У нас, не дай Бог, нет шаббат-обеда. У нас есть третья послеполуденная трапеза, которую мы кушаем нормально после минхи, где-нибудь за час до исхода шаббата. То есть меняются даже времена трапез. Это трапеза, это не обед, завтрак и ужин. И задача авдалы, вы не поверите, главная задача практически авдалы – это отделить еду субботнюю от еды несубботней. Но вначале что вы наблюдаете во вдале? Практически есть три вещи, которые сразу бросаются в глаза. Это свеча, это то, что мы нюхаем, и уже менее такая странная вещь, это бокал с вином. Дело в том, что есть такой хороший вопрос. Подождите, свечами должна быть зажжена, так? А зажечь ее – это нарушить шаббат. А пока мы не сделали авдалу, мы же в шаббате. Так как же мы можем зажечь свечу? Ответ идет достаточно прозаический. Дело в том, что для того, чтобы выйти из шаббата, достаточно произнести достаточно простую формулировку. Мужчины произносят ее внутри молитвы вечерней. А женщины, или если у нас есть срочная необходимость еще до вечерней молитвы зажечь свет или что-то сделать, или, не дай Бог, заболел ребенок, мы хотим что-то вскипятить, то есть такая достаточно простая возможность, я вам ее сейчас прямо изображу. Вы произносите фразу, отделяющую субботу от будни. Вы говорите «Барух амавдиль бейн кодеш лехоль». Сказав эту фразу, вы практически, если уже закончился шаббат, понятно, что вы не можете превратить на секундочку, помните, как в этом анекдоте, говорит, у всех вокруг суббота, а у меня, говорит, четверг, ну, это кошелек, когда не самый кошерный еврей нашел в шаббат. Маленькое чудо, помните? Вокруг у всех суббота, а у него четверг, он спокойно берет деньги. Но речь здесь идет о чем? О том, что если уже появились как минимум 3 ярких нормальных звезды или 5 звездочек помельче в небосклоне, то есть действительно по времени шаббат закончился, то в этом случае, если вы произносите эту фразу, вы действительно вышли из шаббата, можете зажигать свет, можете делать все, что угодно, вы только не можете пить и кушать. А вот для того, чтобы пить и кушать, вам как раз и нужно сделать авдалу. И потому главный смысл авдалы – подчеркнуть, насколько питание организма во все дни недели и забота о повседневных вещах, насколько она вообще не имеет отношения к шаббату. Насколько в шаббат все по-другому. Теперь 3 вещи в этой самой авдале. И самое странное из этих вещей, о чем мы на ногти смотрим. Мало того, что мы произносим благословение «Боре», мы еще зачем-то смотрим на ногти. При этом рассказывают какую-то совершенно странную историю, что первый человек, когда он с помощью первого огнева, я подчеркиваю огнева, он не тер камень, а камень, высек огонь, то он вот от этой искры, от которой зажглось пламя, впервые увидел то, чего увидеть раньше не мог. О чем идет речь? Поймите, вещь очень странная на первый взгляд. Но темноты до Моцарей Шаббата в мире не было. Первый Шаббат первый человек провел в Эдемском саду. Изгнан был из него только на исходе Шаббата. И вот тогда он впервые оказался в темноте. Эдемский сад не был в Шаббате. Шаббат, который был у первого человека в Эдемском саду, Шаббат подобный нашему. Это некий представитель настоящего шаббата. Настоящего шаббата еще не было ни разу. Но вот этот, скажем так, суррогатный шаббат, который был там в Эдемском саду, только на его исходе начали действовать все следствия поступка первого человека. Так же, как и принявший цианистый калий умирает только через несколько секунд после того, как он это совершенно зря сделал. На целый шаббат Всевышний задержал действия, необратимые какие-то действия, поступка первого человека. И первое из них было темнота. Ну, не было в мире темноты. Вообще, зачем нужна темнота, я не очень хорошо понимаю. То есть я понимаю, зачем она нужна, но для нас, быть может, на самом деле отсутствие света, почему свет должен отсутствовать? И вот только с исходом шаббата впервые вот этот вот недостаток проявился, отсутствие света. Потребовался огонь. Он тогда же был дан. Человек зажег огонь. И что обнаружил? Изменения в самом себе. В частности, самое первое, что он обнаружил, это было ногти. Так вот, мы сейчас говорим, конечно же, о символах. Говорит Мидраш, нет, ногти были, только они покрывали все человеческое тело. Это Мидраш. Мы знаем с вами и помним с вами, что все, что касается Эдемского сада, нематериально. Все, что касается фигуры первого человека, это только исключительно духовная конфигурация. И тем не менее, все сегодняшнее, присутствующее в нашем вполне материальном теле, имеет аналог в теле первого человека. При всей несхожести. Там духовность, здесь материальность. Но, извините, все материальное происходит от чего-то духовного. Если хотите, мы можем сказать следующее. Как мы по аналогии можем понять, о чем идет речь в этом мидраше? В чем задача ногтей? Что такое ногти? Насколько мне помнится, ногти – это ороговевшая ткань, которая защищает мягкие подушечки пальцев. Правильно? Так вот, если хотите, первый человек обладал броней, духовной броней, которая полностью защищала все его уязвимости. У нас была духовная броня, мы ее лишились. Вот именно в память об этом мы смотрим на ногти. Ногти – напоминание того, что мы все с вами были когда-то менее ранимы и менее уязвимы и куда лучше защищены. Что еще? От чего мы вдыхаем ароматические растения, вещества? Гвоздика – самое доступное. Можно брать английский перец, хотя не все любят этот запах. Это обязательно должен быть запах чего-то естественного, приятный запах, или, по крайней мере, не неприятный. Если у вас совершенно ничего нет под рукой, можно взять даже чай. Правда, при этом произносится другое благословение. Не «Боре миней псамим», а «Боре асвей псамим». То есть травы, благоухающие травы. Что-что? Лавровый лист тоже будет асвей псамим, я думаю. Но надо проверить. Это дерево. Лавровый лист, наверное, тоже годится. Не знаю. Просто у него такой специфический запах. Специфический. Ну, окей, если он вам нравится, нет проблем. Нет, просто я знаю, что моим деткам не нравится, когда мы делаем английский перец, они все кричат «фуя ихса», что в переводе с иврита означает, что им это неприятно. На русском нет просто подобных выражений. Окей. Так чего мы, собственно, нюхаем? Ответ достаточно важный и существенный. Из всех пяти человеческих чувств в промахе первого человека были задействованы четыре. Слух и речь, разговор со змеем. Красивость плода, это специально подчеркнуто в Торе. Было прикосновение к плоду, тоже специально подчеркнуто в Торе. И было вкушение плода. О чем в Торе не сказано? Не было запаха. Запах во всем этом промахе падения первого человека не участвовал. И из-за этого самое внутреннее из наших чувств, наиболее связанное с душой чувство, это запах, это обоняние. Не путать с обонянием. О чем идет речь? Не дай Бог потерявший сознание человек. Его можно хлопать по щекам, можно даже иголками, колоть. А лучше на шатыря дать понюхать. Биологические объяснения очень простое. Мне это биологи объясняли. С их разрешения я это и вам пересказываю. Рецепторы. Когда человек теряет сознание, у всех систем нашего организма перестают работать, рецепторы же обоняния продолжают работать. Что еще интересно, что черепная коробка, она вообще, если не считать шеи, вот где вход, вот, она очень хорошо защищена, она толстая, слава богу, не в смысле можно бить по голове, а в смысле, что она действительно очень такая толстая, все как следует. Есть единственное очень опасное место, те, кто немножко знакомы с биологией, синуситис, потому очень опасные. Вот именно здесь, где переносится, где вот нос как бы подходит к черепу, там очень тонкое место. Практически самое тонкое место. А тому так опасны всякие всевозможные вот заболевания, связанные именно с обонянием. Да, есть... Говорим сейчас, конечно же, только о символах. У первого человека, простите, не было пяти чувств. И не было в этом смысле обоняния. Но мы, тем не менее, говорим о замечательном феномене, который у нас в нашем теле присутствует. Нет сомнений, что именно наш нюх является самым непосредственным чувством. Помните, все остальные чувства работают через посредников. Я вас не вижу ведь сейчас. Речь идет только об отраженном от вас свете. Посредник. Когда я дотрагиваюсь, то я не вхожу в контакт с предметом, я ощущаю только поверхностное натяжение. Тоже посредник. Во всех моих органах чувств работают посредники. Только когда я нюхаю, что я получаю? Диффузия. Я получаю летучие молекулы, то есть сама вещь в микродозах, проникает и вступает со мной в прямой контакт. Вот это смысл того, что мы нюхаем. В нашей душе безумно тяжело уходить из шаббата. Помните, я говорил о сне и не закончил эту мысль, сейчас я ее закончу. Так же, как душе нашей необходим сон, так же душе нашей необходим шаббат. Еврейская душа, расставаясь с шаббатом, ощущает так же, как узник, возвращающийся в темницу. И чтобы немного облегчить ей вот это страшное падение внутрь нашего мира, с тех высот, на которых она пребывала в шаббат, и необходимое терапевтическое средство. Поэтому мы нюхаем, как бы возвращая душе, ну так, чуть-чуть то, чего она лишается. Окей, это все, что касается Авдалы. Если у вас вопросы, то что мы практически завершили. если у вас достаточно духовных сил, чтобы не кушать, вы с голоду ведь не умрете, и от жажды тоже за трое суток нормально вы не должны умереть. При условии, что вы не больны чем-то. Но это не в смысле рекомендации. Речь идет совершенно о другом. У нас с вами будет еще продолжение этой темы шаббата, которая практически начнется с того, что шаббат – это центр тяжести. Мы сейчас этого всего не касались, а центром тяжести, по крайней мере, как антон с продолжения, шаббат является вот почему. Три дня, еще совершенно верно заметил Лариса, три дня после шаббата существуют за счет шаббата. Это воскресенье, понедельник и вторник. Три же следующих дня существуют за счет следующего шаббата. Тем самым шаббат является не концом недели и не ее началом, а, если хотите, центром тяжести недели, серединой недели. Ближайшая ассоциация, конечно же, Рош Ашана, ассоциация не случайна. Голова года, она не случайно приходится на середину года. Шесть месяцев до Элуля и Тишрей, с которого начинается Рош Ашана, это седьмой месяц, середина. И потому идет вот этот закон, что мы можем продлить шаббат максимум до начала действия следующего шаббата. Также и вступить в шаббат можно раньше. Насколько раньше, это алахой не разрешается, но тем не менее, чисто вот философски, как бы начиная со среды, мы можем принять уже следующий шаббат. Аллахически не разрешается. Я подчеркиваю. Но чисто философски есть о чем говорить. И мы еще без Раташем поговорим. Да, еще вопросы. Да, Барух, вопрос. Да, существует еще и четвертое измерение. То есть, если хотите, желание Всевышнего. То, которое выразилось для нас в его замысле. То есть, если хотите, он сам. Ой, нет, суть это 10, и это Всевышний, это 10. 9 это очень непростая вещь, мы чуть-чуть о ней говорим в праздник Ханука. Как вы помните, в праздник Ханука появляется 9, потому что на Ханукие у нас 8 свечей, 8 дней было чудо, но есть еще и шамаш, самый низенький, саменький, незаметненький, но по Габале как раз самый главный. По Кабале, и я это говорю в праздник Ханука, по каббалистической традиции, мы зажигаем вот эту девятую свечу сразу после свечи этого дня и не зажигаем от нее ничего. То есть она, хотя и шамаш вроде бы, но мы к ней относимся очень даже уважительно. 9 практически означает пересмотр. И последние станут первыми. Когда оказывается, что материальное самое низкое, оно на самом деле самое высокое. Я не хочу сейчас продолжать эту тему, но общий смысл именно в этом. Да. Значит, что такое форма? Достаточно просто. Форма – это то, что может существовать и без материи тоже. То есть, мы можем говорить о форме стула и при этом не иметь в виду дерево. И не пластмассу, и не любую другую вещь. То есть достаточно понятно, без того, что мы сейчас опять же в это лезем, что такое форма. Форма – это то, что отражает замысел. Форма в нашем мире может существовать только через материю. Материя – это то, чему мы можем придать форму. Материя в этом смысле – это носитель формы. Вот смысл как раз и определяет. Вот какой смысл делать из дерева хорошее дерево? А мы из него стул делаем. При этом материал будет дерево, приданная ему форма будет стул, а смысл будет «я на нем сижу». Вот. А четвертый уровень Барух будет «а я учу Тору». Ну, я же не сижу, чтобы сидеть. Я же сижу тоже для чего-то. Но если я уже при этом учу Тору, то это уже, извините, предел всех пределов. Шева. Шева. Ну, Шева, 7. Очень подробно мы будем об этом говорить в праздник Ханука. Мы объясняем, связь там будет между шаббатом и семеркой. А, Лашув. Ага. Нет сомнений, что это тот же самый корень. То есть, шаббат – это более узкое понятие, потому что это шин-бет, и еще добавляется буква тав. нет сомнений, что шин-бет – это очень корень. Ну, по сути своей можно сказать, что шаббат – это возвращение к истокам, к сути. Суть – это же внутреннее, это исток, это то, с чего начато. Ведь как делают стул? Никто не идет в лес рубить дерево, а потом прикидывает форму, а потом прикидывает назначение. Все идет как раз в обратном порядке. И пример, который мы всегда приводим, чтобы объяснить, что такое 6, 7 и 8, это, помните, Микеланджело и его знаменитая статуя «Умирающий пленник». Нормально, как было дело. Сначала Микеланджело задумал изобразить смерть. То есть вначале было 8, замысел. Потом он подумал о форме, какой он хочет выразить, художественной форме выразить этот замысел. Умирающий пленник. И в последнюю очередь материал. Белый каррарский мрамор. Но это все на уровне замысла. На уровне же реализации замысла все было наоборот. Он сначала поехал в Феррару, в итальянские Альпы. Нашел там подходящую мраморную колонну. И потом, пользуясь методой, освободил ее от ненужных деталей и получил совершенно уникальную вещь, поскольку он был гений. Он не получил просто форму. Всякий, кто видел эту статую в натуре, говорили мне люди, они видят просто смерть перед глазами. То есть, поскольку форма была совершенна, то она показывает замысел. Что мы здесь видим? Что очень интересная обратная симметрия идет. То, что в замысле, во-первых, в исполнении и в последнем. И потому, хотя замысел и шаббат предшествуют в этом смысле творению, он появляется в качестве последнего седьмого дня. Именно поэтому. Окей, мы думаем, что на этом остановимся.